Компас. Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Компас» и его ведущие Олег Обухов,
Татьяна Голованова
и Мария Меркулова. И не забывайте подключаться к нашим видеотрансляциям. Помимо того, чтобы слушать нас, можно же еще и смотреть, а еще нам можно писать комментарии, задавать вопросы нам, нашему гостю, по темам наших бесед. Так что давайте включайтесь в эфир.
Ну что же, в Евросоюзе останется на одну страну меньше. Великобритания с Меган Маркелла из Европейского объединения и намерена жить самостоятельно.
Да, в полночь 31 января туфелька превратится.
Тыковку? Нет, это из другой истории.
Да, из другой истории, но тем не менее Великобритания больше не страна, а член Евросоюза. А на полный выход из этого объединения у Лондона есть время до конца года.
Я прям вот хочется сказать, вот 3 года назад, когда только все это начиналось. Ну вот на протяжении 3 лет ту самую дату Брексита согласовать не удавалось. Меняли премьеров, взгляды, условия сделки, сделки без условий. Но теперь, похоже, развод все-таки оформится по-настоящему.
Обычные отношения,
эпохальное,
да?
событие. Да, в общем-то.
Три года грозили, да, развестись.
Обычно 3 года ждут, кстати.
Сработала поговорка, да?
Да.
А в Великобритании к Brexit готовились как к Рождеству, украшали улицы, фейерверки, но радоваться рано. Выстраивать отношения с бывшей европейской семьей придется по-новому. Удержать бизнес-круги и финансистов, выстроить товарооборот и многое-многое другое.
Но уже все-таки понятно, что обратной дороги нет. Если Великобритания вдруг захочет снова обратно, ей придется пройти все те процедуры, которые сейчас проходят восточноевропейские страны, мечтающие попасть.
Для нее придумают еще если понадобится,
да,
чтобы подсластить пилюлю.
Но это не единственный передел мира и сделка века на этой неделе. Дональд Трамп в очередной раз решил, что его гениальные предложения поставят точку. И в этот раз в многолетнем и практически нерешаемом израильско-палестинском конфликте.
Вот в рамках той самой сделки века Трамп предложил признать Израиль и Палестину 2 отдельными государствами. И судя по той карте, которую он продемонстрировал, Иерусалим должен остаться израильской столицей, а Восточный Иерусалим – палестинской.
Эту идею оценили по-разному. Нетаньяху согласился с условиями американского плана. Однако президент Палестины Махмуд Аббас и глава политбюро исламского движения «Хамас» Исмаил Хания заявили о совместных шагах по противодействию американскому проекту.
Ну, кстати, даже Иран высказался по сделке. Там сообщили, что, несмотря на противоречия с другими странами региона, они готовы в сотрудничестве с ними противодействовать предложенной сделке.
Враг моего врага.
Да, мой друг.
Да, типа того. В общем, одну сделку вроде как закрываем, но открывается следующая сделка века, которую действительно, может быть, и в 100 лет-то не удастся провернуть, это может затянуться. К чему приведет вот такой передел мира? Какие подводные камни есть в смене политической, геополитической вот этой карты?
Об этом мы не только поговорим с нашим гостем в эфире радиошоу «Компас», заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Павел, у нас в «Компасе» есть такая рубрика, называется «На вопрос в лоб». И вот сегодня мы хотим у вас спросить, а не слишком ли большое значение придается этим событиям? Они действительно такие эпохальные и могут там все изменить, поменять, или это лишь такая иллюзия?
Как известно, событию придается значение в соответствии с тем, как оно названо. А американские маркетологи постарались в данном случае
века.
Блестяще.
Они имели в виду время, которое потребуется
сделка века.
На сделку.
Мне показалось, они даже не доработали. Необходимость этой сделки назрела еще с библейских времен, так что назвать можно было спокойно сделка 3 последних тысячелетий. И, видимо, таким образом Дональд Трамп, Нетаньяху и те, кто будут содействовать реализации этой сделки, могли бы вписать свои имена не то что в историю человечества, а в священную историю. Но если говорить серьезно, то часто за громкой вывеской, за красивым пиар-слоганом скрывается пустота либо чьи-то личные амбиции. В данном случае, скорее всего, от Дональда Трампа и Бенджамина Нетаньяху.
Да, 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 хотел загадку загадать, ну да, все понятно.
Я сразу снял интригу, так что вы по моей тональности поняли, насколько скептически я отношусь к подобного рода сделкам, переделкам мира. Вот пусть случится, а потом уже будем оценивать.
Ох, доживем ли мы до этого?
Дай Бог нам всем здоровья увидеть эти светлые времена.
Хорошо, а почему, что такого плохого в сделке? Вот Израиль, например, она понравилась. Хотя там Восточный Иерусалим надо вроде как и Палестине отдать.
Ну, как бы сказать помягче, что плохого? Вот для того, чтобы состоялся счастливый брак, недостаточно желания жениха и его родителей.
Должно быть в зависимости от бюджета жениха.
Хотя, если мы говорим о Ближнем Востоке, там ситуация с этим вопросом стоит несколько иначе. Вот, между прочим, Эммануэль Макрон, большой специалист в супружеских делах, он сказал по этому поводу, что не верит в успешность подобного рода договоренностей, где только одна сторона хочет решить этот вопрос в рамках сделки века, а вторая говорит об оккупации, о притеснении, о дискриминации, о попытках манипуляции сознанием ее граждан. И вот поэтому и я к этому отношусь достаточно скептически. Ну, невозможно урегулировать этот многотысячный, многовековой, международный, межрелигиозный, межнациональный конфликт вот в одночасье так, по воле уходящего президента Трампа и уходящего премьера Нетаньяху.
Да, подождите, этом... уходящего президента Трампа? То есть вы думаете, что он не сможет?
С этого срока как минимум уходящего.
Ну, вообще, да, в следующих выборах президента США остается меньше года. И если мы до этого говорили об импичменте очень скептически, саркастически, то сегодня, скажу так, в Сенате Соединенных Штатов Америки и Конгрессе дела обстоят для Трампа не самым лучшим образом. И не исключено, что он даже этот свой срок не завершит.
Угу, то есть даже настолько. Хорошо, возвращаясь к Израилю и Палестине. Но, может быть, вот эта сделка века. Ну, там же шли какие-то переговоры, вот это все тоже, все тянулось десятилетиями. То приостанавливалось, то возобновлялось под эгидой разных организаций на разных самых площадках. Окей, может быть, теперь что-то удастся перезапустить, и, может быть, просто это будет воспринято как импульс, ведь отрицательная реакция — это тоже неплохой импульс для того, чтобы что-то предложить, может, получше.
Тем более,
с участием кого-то еще.
И израильтяне там преподносят вот эту вилку, сделку века как, как некую основу для того, чтобы от нее отталкиваться и сесть за стол переговоров и начать обсуждать все нюансы, плюсы и минусы, расставлять точки над «и».
А потом Трамп скажет, либо так, как мы говорим, либо наложим на вас санкции.
И такой вариант тоже
бывает. Объявим вам торговую войну.
Но позиция Израиля в данном случае понятна. Есть два основных мотива. Во-первых, им в любом случае удобнее, приятнее вести диалог с цивилизованным государством Палестины, не с квази-государством, которым оно сейчас является, а с государством, признанным со своими органами власти, с ответственным политическим руководством, чего, собственно, и желает сделка века. А второй мотив — это, конечно, точка в вопросе разделения Иерусалима, а этот вопрос, как известно, решается последние 2500 лет очень тяжело, и, конечно же, Израиль с удовольствием бы решил его в свою пользу, но сделка века в данном случае выглядит очень односторонней. В Палестине уходят какие-то отдаленные восточные пригороды Иерусалима, а основная часть со всеми мусульманскими святынями, с местом, откуда, между прочим, пророк Мухаммед вознесся на небеса, отходит к Израилю. И я в каком-то смысле понимаю негативное восприятие этого обстоятельства в Палестине, вообще в арабском мире. Но он, кстати, разделился по этому вопросу. Тоже надо заметить. Потому что, например, Саудовская Аравия, да, Арабские Эмираты, Катар молчат по этому поводу. И
а
выжидают.
Почему они молчат?
Они молчат, потому что, рискну предположить, там вот эти вот фундаментальные вопросы ислама уступили место уже конкретным материальным интересам. Поэтому они будут с тем, кто победит. С тем, с кем можно впоследствии торговать нефтью.
Вот я думаю, мудрость. Что они тоже, опять-таки, вместе с той же самой восточной мудростью понимают, что это не дело ни одного дня, ни одного и недели, ни года и даже ни десятилетия. Поэтому, может быть, нет смысла делать какие-то телодвижения излишние.
Да, посмотрите, две страны в мусульманском мире высказались по этому вопросу жестко и однозначно. Турция, один из важнейших игроков в регионе, и Иран. Ну, собственно, это было предсказуемо. Рухани очень грубо высказался по сделке века. В духе это вообще маразм, и никаких шансов на ее реализацию нет.
А наша политическая верхушка, как она относится к идее? Вот Владимир Путин встречался с Нетаньяху, ну и позиция какая-то, ну, такая более объективная, что ли? Вроде мы с ними, а вроде мы не комментируем так жестко.
Вообще Россия в данном случае находится между Сциллой и Харибдой, потому что у нас... И это прекрасно, хорошие отношения практически со всеми, кроме ряда западных стран. И вы обратили, наверное, внимание, когда Владимир Путин приезжал в Израиль на памятные мероприятия, посвященные освобождению Освенцима,
да.
Он сделал символический жест. Тут же встретился с Махмудом Аббасом. Это говорит о том, что он готов вести диалог и с одной, и с другой стороной. И ни одну из них не оставляет за бортом разговора. Что делать нам? У нас есть свой конкретный национальный интерес. добиться снятия санкций, нормализовать взаимоотношения с западными странами, чтобы восстановить торговый оборот. И, естественно, Израиль и палестинский вопрос — это повод поторговаться за лучшие условия достижения некой более масштабной глобальной сделки по примирению с Западом. И тут, конечно, можно понадеяться на влиятельное еврейское лобби в Соединенных Штатах Америки, на вообще симпатии протестантов и евангелистов, которые составляют основной электорат Дональда Трампа и жаждут этой сделки. Вот тут-то мы и можем надавить на эти скрытые рычаги глобального управления, о которых обычно говорят на канале РЕН-ТВ.
Конспирология. А мы же сразу к инопланетянам обратиться сразу же.
Не, на них давить не будем, далеко слишком.
Пока не, чтобы они не надавили на нас. Хорошо, а зачем Трамп вообще это все начал, как считаете, Павел? То есть это продолжение его довольно-таки последовательной линии. Вот все началось с громкого заявления о переносе посольства Соединенных Штатов Америки из Тель-Авива в Иерусалим. И это вот просто продолжение вот этой линии? Или он так пытается набрать
очки? Или продолжение линии сначала КНДР, потом Иран, сейчас вот обратил
внимание
на Израиль.
Давайте еще что-нибудь жахнем.
Он просто по телеку переключает такой, знаешь, канал о путешествиях, такой, ой, Израиль, точно, вот там надо что-нибудь придумать.
Я надеюсь, я сейчас в конспирологию и в разговоры о мировом правительстве не уйду, но
все-таки... после инопланетян уже нормально.
Когда Дональд Трамп начинал свою предвыборную кампанию, он опирался на евангелистов, проживающих в Соединенных Штатах Америки, и на произраильское лобби, представленное религиозными, нерелигиозными иудеями, проживающими в Соединенных Штатах Америки. И не секрет, что Кушнер, зять президента Дональда Трампа, очень симпатизирует Израилю, но объективно в силу своих национальных корней. Внуки Дональда Трампа воспитываются, как он сам признался, в иудаизме. И, естественно, это очень важно, и не только электорат, но и спонсор, и политическая сила в преддверии грядущих выборов президента США. Естественно, ему надо показать своим доверителям, тем, кто сделал когда-то на него ставку, что он способен на такие великие вещи, как сделка века, и оправдал таким образом их доверие. Кстати, он 3 года назад уже сделал первый шаг в этом направлении, когда перенес посольство Соединенных Штатов Америки в Иерусалим, признав его...
Сначала на словах, да.
Таким образом, по сути дела, исключительно израильским городом, да. Теперь, как говорится, сказал А, добавляй Б, он должен добавить свое Б в виде сделки века, и времени у него мало, а поддержка нужна, а лоббисты вашингтонские нужны, а финансы в новую избирательную кампанию требуются, ой как. И вот поэтому Дональд Трамп сегодня выбрасывает козырь, давно хранившийся у него в рукаве. Возможно, он не планировал это делать изначально, но импичмент и грядущие выборы прижали его к стенке. Надо что-то предпринимать.
Ну, то есть это исключительно такой популизм. Может быть, он и не всерьез планирует эту сделку века
довести. Я не думаю, что проблемы Израиля и Ближнего Востока искренне не дают спать Дональду Трампу. Скорее всего, это попытка заручиться поддержкой тех сил, перед которыми он в определенной степени ответственен.
Ну и войти в историю.
Ну и кому это вредило?
Ну, главное, в нее не влипнуть.
Вопрос только как? Не как Герострат, а лучше как какой-нибудь герой.
Отношение европейцев к этой сделке века. Ну, по поводу Макрона, Парижа, понятно. А другие, вот ощущение такое, что тоже сидят, отмалчиваются, наблюдают, что будет, как будут развиваться события.
Ну, вообще, европейцы в последние 10 лет как-то очень сильно сочувствуют Палестине. И говорят о дискриминации, об аннексии, о захвате ее территории со стороны Израиля. Поэтому рискну предположить, что с ростом исламского влияния на территории ЕС они тихо и сапой занимают все-таки пропалестинскую позицию, точнее, позицию проаббасовскую. Потому что жители Палестины на этот вопрос тоже смотрят неоднозначно. Но, по крайней мере, Европа сегодня солидарна с официальным руководством этой страны.
А может ли вот эта инициатива Дональда Трампа либо действительно посадить за стол переговоров, либо разжечь новый конфликт?
Вот об этом как раз и говорят все эксперты-скептики. Дело в том, что вот на удивление, в последние несколько лет в секторе Газа, вообще на приграничных территориях с Палестиной, все как-то особенно тихо. Ну, то есть случаются привычные вещи, кто-то там на кого-то с ножом может броситься, это на самом деле нормально для этого региона.
Как бы
камнями покидаться,
звучало, да.
Да, как бы грустно не звучало, но это худой мир, он лучше, как известно, хорошей войны. И вот сейчас, когда Дональд Трамп заговорил о сделке века, к сожалению, снова начались волнения, Снова полетели камни, снова начались разговоры о силовом противодействии Израилю и со стороны Фатха, и Хамаса. Редкий случай, когда они солидарны. Поэтому, мне кажется, Дональд Трамп может нарушить один известный врачебный принцип.
Не навреди.
Вот, совершенно верно, да. Уже нарушил.
Одно дело не навреди кому-то, другое дело помоги себе. Тут тоже
мудро,
палка о двух концах.
Мудро, конечно, ну или хитро, по крайней мере. А может ли это быть связано? Мы продолжаем довольно-таки далеко заглядывать.
Ну давай, давай.
Ну нет, не туда, далеко, не настолько.
Ну хорошо.
Но все-таки, Павел, как-то быть связано с недавними всеми происшествиями между Ираном и Соединенными Штатами? В конце концов, традиционный конфликт Ирана и Израиля? Имеет место быть. И тем более Иран так сейчас громко и четко и резко озвучивает свою позицию по поводу сделки века. И тем более, что вы говорите,
и можно
что
теперь все Иран.
Может... Да, и теперь все может опять завертеться и закипеть в этом регионе, в котором было, ну, такое относительное затишье.
Я думаю, Иран, конечно, Иран задействован на всей этой большой истории. Скорее всего, тот факт, что сейчас нет Сулеймани, то есть человека, который активизировал все шиитские группировки на территории Ближнего Востока, дало окно возможностей порешать вопросы с суннитским миром. Вот исключительно поэтому.
То есть пока не пришел новый сильный руководитель, можно жечь.
Да, пока не летят ракеты на территорию Израиля со стороны Ливана и Сирии, можно позаниматься вопросами сектора Газа и Палестины. Окно возможностей это называется.
Какое-то странное окно возможностей.
Новые варианты.
Ну давайте про другое, даже не про окно возможностей, а дверь возможностей, и поговорим про Великобританию, которая...
На дверь.
Да, хотела хлопнуть дверью, но в итоге ей ее открыли, она спокойно вышла. Вот что будет дальше с Лондоном? И как Лондон будет выстраивать отношения с оставшимися в Евросоюзе 27 странами?
По сути, вот 3 года, да, это все тянется, вся эта история. А что за эти 3 года мы как-то можем вспомнить, что вообще было сделано? И сделано ли что-либо? Потому что все, мы готовимся к выходу из ЕС, говорит Лондон. И не, мало того, что не только не выходит, только разговор о том, что вот, нужно новое, значит, там, соглашение, сделки, условия, все это нужно прописывать. А что-то уже практическое было сделано для этого? Или вот теперь... будут хвататься и...
История с Брекзитом, наверное, одна из самых загадочных историй современности. Мне кажется, что российские эксперты разбираются в этом вопросе гораздо лучше, чем королева Елизавета или Борис Джонсон.
На королеве, я думаю...
Королева, вероятно, не приходя в сознание,
подписывает подобного документа.
Да, у нее с семьей, как известно. Где, кстати, тоже отмечается похожий тренд. Тренд на выход, на развод, на разведение территории. Как бы он ни стал глобальным, между прочим.
Надо было еще астролога позвать.
Да. Потому что только астролог сегодня может с какой-то долей уверенности сказать о будущем Великобритании после Брекзита. Я думаю, что ни Борис Джонсон этого не понимает, ни королевская семья, никто этого не понимает. И в последнюю очередь это понимает Брюссель. Но о чем можно говорить со 100% вероятностью? Материковая Европа постарается всячески испортить удовольствие от этого выхода.
А зачем? Какой в этом кайф для Европы?
А чтоб другим неповадно было. Ну, потому что Евросоюз славен тем, что он за последние годы только прирастал, и все туда хотели, и все туда стремились. И тут вторая экономика Евросоюза демонстративно и, самое главное, радостно его покидает. Вот Борис Джонсон позавчера сказал, что он постарается не отмечать этот праздник слишком подпезно, чтобы не обидеть своих европейских коллег.
Ну, 47 лет они там говорили, мы под гнетом Европы.
Радость, большие надежды царят, как часто это бывает, после радостного развода, но, как известно, не всегда после этого жизнь обеих сторон устраивается наилучшим образом.
Мне почему-то кажется, что британцы будут в порядке.
На сегодняшний момент более-менее понятно, что Британия уже с 1 февраля теряет возможность влиять на принятие политических решений Европейским Союзом, поскольку покидает все его политические институты. При этом экономические вопросы, трения и противоречия между Брюсселем и Лондоном
он никуда не ушел.
Остаются колоссальными. И вот вопрос, а как их решать, если теперь Британия не представлена в важнейших органах власти Евросоюза, Европарламенте, в правительстве, то есть Еврокомиссии.
На двустороннем уровне.
Да, исключительно на двустороннем уровне, но это уже совершенно другие возможности, другие ресурсы, и мне кажется, что Британия здесь будет невыигрышная позиция. Тем паче, что у нее есть еще пятая колонна, засадной полк в лице Шотландии, которая, как известно, очень расстроилась.
Северная Ирландия.
Ну, Северная Ирландия это во вторую очередь, и Шотландия потеряла на этом дохода от важнейшей составляющей своего экспорта, от шотландского виски. Из-за того, что фунт стерлингов несколько понизился на мировых биржах, ну и вообще...
Такое прощать нельзя.
Да, шотландцы могут простить все, но не проблемы с виски. Поэтому на Лондон будут давить и с юга, то есть с материковой Европы, и с севера, со стороны Шотландии. И как бы Борис Джонсон в ближайшие год-два не разделил участь прекрасной Терезы Мэй
вот.
И ее предшественников.
Да там вообще постоянен только кот, который живет в резиденции.
Ну, должно же быть, что какая-то стабильность в стране. Даже в королевской семье вон уже Брекситы происходят.
Меган Марклить. Новый глагол.
Это очень сложно произносить.
Меган Марклить.
А в этом противостоянии между Брюсселем и Лондоном как будет себя проявлять Вашингтон? Потому что вроде бы как сейчас считается, что Соединенные Штаты как раз-таки симпатизируют тому, что Великобритания вышла из состава Евросоюза.
Мы, к сожалению, в современном мире должны привыкать, что постоянного Вашингтона, как какой-то константы, больше нет. Есть либо администрация Дональда Трампа, которая сочувствует Брекситу, я бы даже сказал, всячески его вдохновляет, и есть возможная администрация Байдена или какого-то другого представителя демократов, которые всегда топили за Европейский Союз.
Ну, с ним легче работать. Один за всех, все за одного. С одними договорился, и все вроде схвачено.
В общем, я очень не завидую Борису Джонсону, в принципе, а в частности, если президентом США станет Байден. Вот как в этой ситуации будет проходить Брекзит, это огромная загадка.
Угу.
Давайте можем новый глагол придумать. Брек ретерн.
Бритон. Бритон, да.
А вообще есть такая вероятность, что, не знаю, Борис Джонсон не справится с Брекситом, не сможет нормально договориться со всеми, уйдет в отставку, придет новый премьер, и они вновь проведут референдум по возвращению в состав Евросоюза?
Вначале, скорее всего, пройдут парламентские выборы новые, где... Если у лейбористов появится человек хоть чуть-чуть более талантливый, чем Джереми Корбин, велика вероятность, что консерваторы потеряют свое большинство в парламенте, и тогда может быть все что угодно.
Ну а Евросоюз будет рад возвращению блудного сына?
Конечно. Но я думаю, что это не будет похоже на библейскую сцену. Там отец его принял с радостью, а здесь его сначала поставят в угол, накажут. Скажут другим, чтобы неповадно было, и, естественно, пожурив, вернут.
Ну, вот тогда...
Давай, Олег. Павел, вы сказали про Джо Байдена, если он станет президентом США, что непонятно, как будет это вообще союзничество Великобритании и Соединенных Штатов традиционное происходить. А, допустим, окей, не Байден, но теперь, когда Великобритания покидает таки уже Европейский Союз, по идее, они должны еще больше сблизиться с США. Хотя, казалось бы, куда уж ближе, конечно, но тем не менее.
Действительно, в течение вот оставшихся месяцев и, возможно, следующего срока президентства Дональда Трампа отношения между Великобританией и США будут с каждым днем теплеть. Великобритания становится прямым рычагом влияния Соединенных Штатов на территории Европы без всяких посредников в Брюсселе.
Тем более англосаксы, они друг друга понимают.
Да, они найдут общие темы, поторговать, например, друг с другом как-нибудь более интенсивно, что-нибудь против России придумать.
Да, порусофобить на пару.
Да, какие-то санкции новые совместно объявить.
Чем займемся в выходные? Давай немножко порусофобим.
Чем мы обычно, пинки, да, постараемся?
Мы заболеть Россией. Вполне возможно, что оно так и есть, да, на каких-нибудь закрытых мероприятиях.
Мы не исключаем этого, тоже вполне.
Ну, то есть сближение, в принципе, между Британией и Соединенными Штатами, оно очевидно и лежит на поверхности.
Больше того, ведь не случайно Брекзит происходит именно сейчас. Просто нынешнее руководство Великобритании понимает, другой президент США Брекзита никогда не допустит. Пока есть Трамп, надо пользоваться. Мы уже говорили об окне возможностей.
Подождите, мы думали, что это Трамп всеми пытается воспользоваться, а в итоге получается, что им пользуются.
А в жизни так часто бывает. Это дорога с двусторонним движением.
Да уж, действительно, с двусторонним движением. Но вы сказали, Павел, что это в ближайшие, ну вот, в течение нынешнего срока Трампа, ну то есть это не на какую-то супердалекую перспективу, это ситуативное все.
У них
да?
есть время до ноября.
Скорее тактическое, нежели...
Я немножко по-другому сказал. Если бы сейчас президентом был не условный Трамп, а, скажем, Обама или Байден, никакого Брекзита бы, конечно, не было. И пока еще есть Трамп, надо ловить Британии момент и бежать. А думать будет потом уже.
Но бежать из Евросоюза при том.
Отбежит на какое-то расстояние, осмотрится, и уже тогда британский народ решит, Что же это ему принесло?
Смотрите, а есть русофобия, а есть еврофобия. Вот она возникнет в Великобритании, что будут показывать язык и говорить, а мы без вас, там у нас все хорошо.
Это, безусловно, будет, вне зависимости от того, что ждет в дальнейшем Великобританию, потому что и развод, и союз в данном случае ничего не меняют. У Британии всегда были особые отношения с материковой Европой. Особенно испортились они во времена Наполеона. Она настаивает на своем особом статусе. Они помнят действительно таки все и настаивают всегда на своем особом статусе в рамках Евросоюза. Поэтому будут друг друга поливать грязью, а мы будем наблюдать.
Интересное шоу начинается. Спасибо большое. Спасибо. Павел Фельдман, кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, был в эфире радиошоу «Компас».
«Компас» – ваш спутник в мире новостей.